я ненавижу Серкана Балата, но более комфортного сериала, вот когда наступает какая-то жуть, я не могу представить.
Когда я там общаюсь с друзьями и смеюсь, не то, становится лучше, поэтому, когда есть возможность, я на самом деле не откажусь от того, чтобы куда-то пойти, или чтобы ко мне пришел кто-то в гости, или посмотреть фильм вместе.
Я отношусь к такому типу людей, которые, наоборот, там, например, страдает, и если он включает музыку, то давай мне наваливай еще побольше страданий, максимальный просто, чтобы было хтонь, боль и отчаяние в этой музыке.
Всем привет! Это подкаст «Женщины и все», который делает команда издания «Горящая изба». Мы рассказываем про все, что может быть интересно женщинам, и делаем подкаст на самые разные темы. От ностальгии по топ-модели по-американски до жаркой дискуссии «Зачем нужен феминизм в 2024 году». Я Лера Чебичко, редакторка подкастов «Горящей избы». А вместе со мной главная редакторка Таня Никитина.
Привет!
И выпускающий редактор Вика Анистратова.
Всем привет!
Прежде чем мы перейдем к нашей теме, мне кажется важным поделиться с нашими слушателями и слушательницами, что у нас теперь есть свой канал на Ютубе, где мы выпускаем наши подкасты еще и в видеоформате, поэтому, если хотите еще на нас посмотреть, обязательно подписывайтесь. Ссылку оставлю в описании.
Сделаем вид, что мы не в ужасе от этой новости.
А если вы нас уже смотрите на YouTube, то обязательно подписывайтесь на все, что мы будем присылать, потому что мы делаем, быть будем много классного. Да, девчонки?
Обещаю.
Верно. Еще обязательно ставьте лайки и пишите комментарии. Нам будет очень приятно. Это поможет нашим видео продвигаться. Чувствую себя маленьким блогером.
Когда это нужно начинать, правильно?
Угу. Так, а если мы переходим к теме нашего выпуска? Я думаю, что многие из нас слышали про такой термин, как эскапизм. Это когда человек пытается разными способами сбежать от реальности. И чаще всего формами такого эскапизма выступают книги, фильмы, сериалы, видеоигры. В общем, все, что я люблю почти. И долгое время считалось, что вот эскапизм — это что-то отрицательное. Но некоторые эксперты, как, например, в нашей статье про эскапизм, считают, что эскапизм как форма заботы о себе имеет право на существование, потому что нет ничего плохого в том, чтобы помочь своей психике восстановить ресурсы вот с помощью такого отвлекающего, приятного, комфортного контента, о котором я предлагаю сегодня поговорить. Но для начала как-то определиться, что каждый из нас подразумевает под словосочетанием «комфортный контент». Вот это какой?
Где все заканчивается хорошо, можно даже свадьбой. Ну, то есть в моем представлении комфортный контент — это тот, где, во-первых, он тебя не тревожит, ну, может быть, чуть-чуть так потревожит, знаете, прям вот какую-то капелюшечку, чтобы вот прям немножечко так нервишки, ух, вот, но в целом, что все хорошо, все спокойно, и самое главное, что там обязательно будет хороший конец, особенно если это романтическая история. Я все время учиняю скандалы, когда я сажусь что-то смотреть, такая, так, ну, это будет романтическое, прекрасное что-то, нечто, а там заканчивается чем-нибудь что-то вроде расставания героев, я такая бы подожду. Это что такое? Что за безобразие?
Нужен какой-то триггер-алерт, правильно, на таких фильмах?
Да,
сейчас какая-то
я
мода
считаю,
пошла.
Да. Пары не остаются в конце, будьте осторожны. Звучит, конечно, как спойлер.
Я поддерживаю мнение Вики, для меня комфортный контент — это вот комфортный контент в прямом значении этого слова. Я знаю из мемов, но не по собственному опыту, что сейчас популярна такая тема, знаете, заварить ромашковую чайку и включить true crime или какое-нибудь кино о насильниках и маньяках и много рилсов и постов на тему того, что вот девочки приходят домой после тяжелого дня и включают какой-нибудь трэш. Я нет. Если мне нужен комфортный контент, я жду добрые истории. Любовь, дружба, все в порядке, все заканчивается хорошо. И мне вот пощекотать нервишки и в остальное время хватает, а если я хочу не тревожиться, то я ищу комфорт вот прям настоящий. Лера, а ты как?
Ну, я согласна с вами, что да, это обязательно добрый контент, и для меня еще важно, чтобы это был предсказуемый контент. Ну, то есть вот если мне хочется отвлечься и как-то себя покомфортить, то я выбираю все произведения, вот знаете, такие максимально заштампованные, чтобы ты точно знал, что у тебя не будет каких-то эмоциональных потрясений во время там просмотра или прочтения, а если и будут, то, скорее всего, это уже то, что я смотрела, и я знаю, к чему готовиться.
Да, все будет хорошо. Я бы, правда, еще добавила, что для меня комфортный контент — это также увлекающий контент, потому что мне важно, чтобы можно было туда вовлечься, ну и, например, забыть о чем-то, о чем я переживаю. И это значит, что это может быть не обязательно даже какая-то добрая просто история. Это может быть, например, какая-то лекция или что-нибудь такое просто образовательное. Там, не знаю, как образуются черные дыры или почему...
Звучит очень эскапично. Это черная дыра, которая может вас поглотить через энное количество лет. Это такое расслабление. Когда ты 8 лет узнал, что солнце взорвется через миллиард лет.
Да, а я вот наоборот не могу смотреть и потреблять вообще контент, где надо как-то напрягать мозг, потому что вот все эти лекции, обычно они меня наоборот воодушевляют, вдохновляют и вызывают какой-то внутренний бум эмоциональный, что мне, во-первых, хочется записать какие-то важные мысли, а во-вторых, прямо сейчас подняться с дивана и начать что-то делать.
У меня такое происходит, если смотреть какие-то лекции по теме, например, своей профессии или своих интересов, поэтому я и привела в пример черные дыры, то есть я выбираю что-то максимально далекое от меня, что мне никогда в жизни не пригодится. То есть я просто это узнаю, как, ну, такую сказку про какие-то далекие галактики или вселенные, или про то, как за 3-9 земель от меня, там, не знаю, растет кофе, и что не требует от меня никаких действий, никакого конспектирования, и, в принципе, можно и не слушать.
Диалоги о животных. Я как-то увидела по телевизору буквально недавно и сидела, такая, господи, я хочу вечно смотреть просто там, что кушает тигр, вот, как вот бегает тушканчик, как здорово, можно еще, пожалуйста? Даже какие-нибудь червяки ползают, и такая, как интересно, ползет червяк. Так что понимаю, Тань, действительно, я об этом не задумывалась, но лекции, кажется, тоже могут быть таким способом побега от реальности, просто посмотреть, как бегает котик.
Еще знаете, у меня папа, он увлекается рыбалкой, ну, он прям рыбак, и он постоянно смотрит вот эти каналы, там, диалоги о рыбалке и вообще куча рыбацкого контента, и мне кажется, что это максимально скучно и неинтересно, но вот если я приезжаю к родителям, и вечером он сидит перед телеком, и я сажусь рядом с ним и реально залипаю на то, как мужики рассказывают, как ловить рыбу. А похожий вариант таких залипательных видео – это обзоры на автомобили от блогеров и обычных людей. Такой контент многим нравится именно потому, что авторы не ищут удобные выражения и описывают только собственные впечатления. Ну и для водителей такие видео еще и полезны. Партнер сегодняшнего выпуска – это автомобильный бренд Amoda. 28 тысяч владельцев кроссоверов и седанов Amoda регулярно делятся впечатлениями в YouTube и Telegram-чате. А команда бренда Amoda ведет чат и создает для клиентов капсульные коллекции одежды и аксессуаров. Также они регулярно устраивают ламповые встречи. Читайте Amoda в Telegram, смотрите на YouTube, в общем, не пропускайте комфортный контент про автомобили.
А вот если говорить о форматах потребления такого контента, мы сейчас больше перечислили, наверное, какие-то видеоформаты, и вы чаще всего ищете то, что можно именно посмотреть, или послушать, или почитать тоже вам помогает?
Почитать точно нет. Если честно, вот если я в каком-то стрессе нахожусь, то я точно не буду читать стопроцентно. Мне нужно прям максимально расслабить мозг. Посмотреть, послушать, еще параллельно играть в телефоне в какие-нибудь игры, типа там «Три в ряд».
Да, я тоже это «Тетрис». Иногда делаю, и я думаю, что со мной? Я играю в точки и одновременно смотрю видео, и еще желательно что-то третье делать, чтобы уж точно мозг отвлекся.
Мне нравится читать такие вот эскапические книги, но больше в тот момент, когда у меня нет никаких дел, потому что одно посмотреть фильм, там пару часов твоей жизни и все. А книгу, если ты хочешь прочитать, ну, при всем желании, если только там, не знаю, там 50 страниц вся книга, ты вряд ли ее прочитаешь за 2 часа, то есть здесь, чтобы ты прям погрузился, включился, то есть в чем прикол эскапизма, что ты именно вот как-то окунаешься в этот мир, ты там пребываешь какое-то определенное время с книгой. Во всяком случае, в моем варианте это важно, чтобы это был такой линейный, непрерываемый процесс. Но когда у меня нет этого возможности, например, когда я не в отпуске, я работаю, как-то у меня день дробится, тогда я все-таки отдаю предпочтение видеоконтенту, потому что, мне кажется, фильмы в плане эскапизма очень удобны. Ты как бы и смотришь, и слушаешь, и что-то там включаешься, и как будто вот легче пройти вот этот вот путь от включения в другой мир и окунания туда, чем, например, в книгах или в аудиоформате. Но это, опять же, личный опыт.
У меня, кстати, как будто бы обратная ситуация. То есть мне тоже видеоконтент кажется наиболее простым способом отвлечься. При этом он не всегда меня отвлекает. Видимо, потому что мозг не слишком занят. Ему как бы ничего не нужно делать. Ему показывают картинки, ему говорят аудио. И, возможно, от этого хочется еще и, например, поиграть в телефон, чтобы уж как будто чем-то заняться. Но я иногда чувствую, что у меня от этого напряжения не спадает. И я, например, начинаю отвлекаться от того, что происходит на экране, и все равно думать о чем-то. В то же время, если удалось увлечься книгой, то как будто бы это более такое цепкое погружение, но здесь еще и должно повести. У тебя либо должна быть книга, которая тебе в этот момент уже была интересна, и ты в нее вовлекся, тебе приятно к ней вернуться, потому что начинать что-то новое в таком состоянии я тоже не могу, и искать что-то новое, и потому что это всегда такой стресс, процесс, ты не знаешь, понравится ли тебе. Вот.
И чем закончится.
Да, тем более. Поэтому это вот если повезло, и у меня есть какая-то интересная книжка, я с удовольствием туда ныряю, но если ее нет, я могу, например, почитать что-то хорошо известные старые, например, даже какую-то сказку детскую. У меня, к примеру, есть любимая книжка «Маленькая принцесса» про Сару Кру, которая жила в Лондоне, в пансионе и обеднела, ее там обижали, но в конце все закончилось хорошо. Она мне очень нравится, очень милая книжка. Я читала в детстве много раз, я ее знаю почти наизусть, я ее с удовольствием иногда читаю, когда прям не знаю, чем себя занять, и мне как-то так плохо, и мне хочется чего-то доброго. И такие истории мне помогают.
Вот я еще хотела поговорить немножко про аудиоформат, потому что
например,
я под аудиоформатом...
Да, конечно.
Да, это прекрасно, но я подразумеваю именно прослушивание музыки. Я не знаю, может быть, у вас тоже бывают похожие ситуации, когда ты сидишь, и на тебя вот накатывает какой-то стресс, ощущение безнадёги, и в этот момент очень хочется послушать какую-то музыку, что-нибудь старенькое, любимое, что-то, что детство напоминает, и при этом не просто сидя, надеть наушники и пойти просто куда глаза глядят, и вот ходить, пока, не знаю, не устанешь сам, не иссякут силы, не закончится плейлист.
Звучит очень романтично. Например, я отношусь к такому типу людей, который, наоборот, там, например, страдает, и если он включает музыку, то давай мне наваливай еще побольше страданий, максимальный просто, чтобы было хтонь, боль и отчаяние в этой музыке, чтобы я еще больше погрузилась в страдания. Почему-то с музыкой у меня работает именно так, когда мне включается там в моем плейлисте какая-то, ну, такая жизнеутверждающая песня, она меня бесит. Уйди, я страдаю. А вот пение птиц – это топ. Я как-то пошла в лес гулять, как раз в таком состоянии, уже весна, как бы птички поют. Это нечто. Прям рекомендую, попробуйте включить себе в наушниках звуки птиц. Это так расслабляет. Ты просто слушаешь, кто там что поет, чирикает, свистит. Думаешь, как хорошо в этом мире жить.
Я практикую прогулки с музыкой, но для меня это тоже скорее для хороших дней. То есть я нередко делаю так, когда у меня хорошее настроение, я просто хочу погулять, но если мне плохо, то мне нет настроения гулять и слушать эту музыку. Это для позитивных дней. В то же время мне нравится аудиоформат, потому что он позволяет тебе одновременно занять как-то руки, глаза каким-то чем-нибудь творческим, ну там условно порисовать что-нибудь, там подудлить, вот, и что-то слушая при этом. И мне нравится в такие моменты слушать какие-нибудь аудиокниги, но тоже желательно те, которые я уже знаю. Например, у меня есть в Spotify посохранена книга «Гарри Поттер и методы рационального мышления», потому что мне очень нравится, как ее читает диктор. Я, в принципе, ее уже читала, и она очень, ну, такая достаточно нейтральная. То есть она не ура позитивная, она при этом и не мрачная. То есть там есть и такие моменты, но в целом там много рассуждений о добре и зле, и добро старается побеждать. И она меня прям успокаивает. Я ее начинаю слушать, и у меня такое ощущение, что я возвращаюсь в какой-то обычный мир, в котором я читаю и слушаю книги, и все как бы в порядке, я вовлекаюсь. Такое мне нравится. Так что аудиоформат тоже работает.
А мемы и там, не знаю, ТикТоки, рилсы вы относите к комфортному контенту?
Я не знаю.
Тут
я
сложно.
Не умею этим пользоваться.
Я смотрю ТикТок иногда, чтобы как раз была такая форма эскапизма, но, к сожалению, из-за того, что там рекомендательная сетка, которая учитывает очень много факторов, в том числе там, где ты находишься, и начинает подкидывать тебе контент, который, ну, скажем так, отличается от эскапизма, но у меня есть один блогер на этот счет, его зовут Бен, И он все время начинает свои видео с фразы «Вы хотите отправиться со мной в путешествие?» и показывает, как он путешествует. Он, кажется, живет в Канаде, и он очень много путешествует там в горы, в лес, к берегу океана. И он просто показывает, как он там путешествует, строит палатку, попадает под дождь, фотографирует каких-нибудь птичек, лазит по деревьям. Вот это я очень люблю. Вот я конкретно его тогда открываю и смотрю, и мне просто становится тепло на душе от его фразы «Хотите отправиться со мной в путешествие?» Я говорю «Конечно, хочу, Бен! Возьми меня с собой».
Ну, мне кажется, такая точная стратегия выбора действительно хорошая. К примеру, если есть канал, где есть только добрые мемы, например, как наш канал Burning Bad, я его открою и посмотрю, ну, жаль, что там всего 8 мемов в день, то есть, но долго не хватит. А вот лента меня тревожит своей непредсказуемостью, потому что очевидно, что если нам нужен комфортный контент, наверное, что-то произошло. Чаще всего у нас бывает такое настроение, например, от новостей. И в ленте ты совершенно не застрахован от того, чтобы тебе попался какой-то другой контент. Не очень комфортно. И ты, может быть, сейчас не готов. Поэтому меня скорее тревожит листание ленты. Я еще часто раздражаюсь, потому что мне показывают что-то неинтересное, а я не настолько часто смотрю Инстаграм-ленты, чтобы она у меня была идеально настроена, и мне нередко попадается какая-то ерунда. Запрещенная сеть на территории России. В общем, я в эти моменты, кстати, иногда иду смотреть запрещенную соцсеть своего мужа, потому что у него показывают только котиков. Он лайкал только котиков какое-то время, и теперь его лента идеальна. То есть ты можешь листать ее час, и там будут только смешные видео с котами. Это прекрасно.
Я считаю, всем нам нужен муж, у которого будет соцсеть с милыми котиками.
Да.
Но я считаю, что моя лента тоже идеальна, потому что я лайкала только BTS и дорамы. И у меня все в BTS и дорамы.
Ну ты вложилась, получается, в свой будущий комфортный контент. И тебя, получается, успокаивает листание ленты. Тоже записываем это.
Да, раз, кстати, мы начали уже записывать, я предлагаю более подробно поделиться какими-то фильмами, книгами и сериалами, которые нам помогают поддерживать свое ментальное здоровье. Расчехляем наш чемоданчик эскапизма.
Ну вот я уже говорила, что мне помогает что-то предсказуемое, поэтому чаще всего я пересматриваю фильмы, которые, например, очень любила в детстве. Это однозначно «Ловушка для родителей» с Линдси Лохан, хотя с годами мне, конечно, есть много вопросов к этому фильму, например, почему родители так странно поделили детей, ну да ладно, в целом. Это классный фильм, мне нравится его смотреть. И еще мне очень нравится фильм, он не очень популярный, и я считаю, что он незаслуженно не такой популярный. Это фильм, который называется «Что хочет девушка», и там главные роли играет Аманда Байнс и Колин Фёрт. И это фильм про отношения папы и дочки. То есть Аманда Байнс играет дочку, а Колин Фёрт играет папу. И там по сюжету она американская девочка, которая никогда не видела своего отца. И вот когда ей исполняется там 18 лет, она едет к нему в Англию, а он там какой-то лорд. И пытается...
Of course! Кого же еще может играть Колин Фёрт?
Да, и она пытается наладить вот эти семейные связи. Я, конечно, всегда плачу, но это такие светлые слезы. Ну и, конечно, вот, например, последние парочку выходных я просто смотрела дорамы нон-стопом, любые, потому что я знаю, что там чаще всего все хорошо. И турецкие сериалы. Вот, блин, я ругаю «Постучись в мою дверь», и я ненавижу Серкана Балата, но более комфортного сериала, вот когда наступает какая-то жуть, я не могу представить.
Я согласна, что меня тоже в эскапизм тянет на такой контент, который моя, как бы сказать, осознанная часть говорит, это не так, нельзя. Но моя эскапическая часть говорит, мне все равно, я хочу успокоиться. Это, конечно же, во-первых, клуб романтики. Я обожаю играть в клуб романтики. Я, кстати, его нашла как раз, скажем так, под влиянием формы эскапизма, к которой я стремилась. И клуб романтики для меня стал вот прям вот то, что нужно. Я прохожу эти романтические новеллы. Я кручу романы с самыми токсичными фаворитами, которые там есть. Он мне говорит, ты мусор. Я говорю, ой, спасибо. Приятно. Но меня это правда расслабляет, что это просто романтическая история. Если она еще интересная, так это вообще двойной удар по тревожности. И фильмы тоже я пересматриваю. Я не смотрю ничего нового. И у меня два фаворита. Это «Век Адалин» с Блейк Лавли.
Мне
кажется, я уже про него постоянно говорю. Да, он очень такой прям эстетичный. И, конечно же, клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков. Очень моя любимая история. После нее я вечно хочу сесть за печатную машинку и написать великий роман. Таня?
Я, во-первых, согласна, что самая лучшая рекомендация комфортного контента — это лично ваши какие-то фильмы, которые вы часто пересматриваете. Предсказуемый контент действительно самый лучший. И мне кажется, мой набор не оригинален. Самое комфортное шоу в мире для меня — это «Друзья». Сесть вдвоем вечером на диване, завернуться в 100 пледов и посмотреть «Друзей» — меня, правда, это прям лечит. За две серии у меня уже мир какой-то не такой темный, и все как-то нормально. Мне прям это успокаивает, но это мой личный опыт. Я знаю, что не все любят смотреть «Друзей», но для меня это прям комфорт-шоу, особенно потому, что мы его посмотрели в первый раз, когда была пандемия, и нам было ужасно одиноко, и мы не виделись со своими друзьями. И это фактически стало нам заменой. То есть у нас появились экранные друзья, как представляете, как вот тогда, когда все смотрели телевизор и по вечерам приходили смотреть что-то по программе, так мы каждый вечер смотрели «Друзей», и это навсегда для меня осталось таким каким-то выходом из безвыходности на какое-то время. А еще я очень часто советую сериал «Энн». Я тоже его очень люблю пересматривать, потому что он бесконечно добрый, бесконечно искренний, там бесконечно красивая природа. Он при этом достаточно душераздирающий, но опять же, если ты смотришь его не в первый раз, то ты знаешь, что все будет хорошо, и он, ну, довольно быстро дает тебе на самом деле какое-то удовлетворение. То есть он, конечно, сначала тебя сильно ранит, но достаточно быстро залечивает твои раны удвоенным количеством доброты и какого-то счастья щемящего. Поэтому мне кажется, это, да, хороший сериал для года. Вот. И чтобы посоветовать что-то новое, я вспомнила книжку «Домик под скалой». Это книга писательницы Шэрон Гослинг. Я не знаю про нее ничего, кроме того, что она написала «Домик под скалой». И мне попалась эта книга, по-моему, в прошлом году, просто потому что мы рассказываем каждый месяц про новинки от издательств. И вот это была одна из них. Это книжка о том, как лондонская жительница решила изменить свою жизнь, и она из Лондона переехала в шотландскую рыбацкую деревушку. И там очень тоже красивая природа. Она живет вот в этом домике под скалой, в которой бьются волны, шторма. Он такой старенький, но при этом уютный. Она зажигает там огонь и, по-моему, начинает писать книгу, знакомится с деревенскими жителями и гуляет там. Очень хорошая, я прям ее тоже советую.
Кстати, очень нравятся истории, когда героиня типа решает вот поменять свою жизнь и куда-нибудь уезжает, вот как раз типа в деревню, в глушь, в Саратов. Я не знаю, почему они мне тоже кажутся жизнеутверждающими. Вот «Ешь, молись, люби», кстати, тоже периодически пересматриваю, как раз вот из-за этого какого-то... Ну, я не знаю, это как-то всегда такое... Какая-то надежда, что ли, что ты можешь изменить свою жизнь, и тем более, когда еще романтизируют всякие там деревушечки, островочки, где ты сидишь в уединении, мне кажется, это так вообще классно, и так тоже расслабляет, только если там все хорошо заканчивается, конечно. Никаких хорроров в заброшенных домах.
Да, это точно. Мне очень нравится, когда все красивые. Например, вот... Сейчас я пересмотрела «Бриджертонов» первый сезон. Мне было очень приятно. Все были нарядные, была красивая музыка. Почему нет? Очень легкий и приятный контент. Вот, возможно, можно было бы пересмотреть «Эльми или в Париже», хотя, кажется, возможно, она бы меня бесила своей позитивностью.
Там только первый сезон. Хотя я вот тоже «Эмили в Париже», когда вышел этот сериал, у меня тоже был такой непростой период, и вот первый сезон тогда прям хорошо зашел. Я думала, ну это что-то такое дурацкое, милое.
Все было хорошо до любовного треугольника, потому что он такой тупой еще, у него все углы тупые. Как это сделать с треугольником? Но им это удалось.
Согласна.
Да. Но я еще люблю залипать на Ютубе. Я не буду отрицать, что я провожу время только за чем-то таким более, скажем так, интеллектуальным. Нет, я смотрю на Ютубе все, что только может быть. Вот, например, я очень люблю музыкальных блогеров, которые делают обзоры на старые шоу, там, на «Фабрику звезд», на «Хочу к Меладзе», вот, на «Песни» тоже. Это я все очень люблю. И я люблю смотреть шоу Жени Калинкина и Даши Касьян, чтобы мне по делу только
было
почитать.
Я обожаю его. Я согласна. Да. Мне так нравится. Я советую его всем.
Ты считаешь, что это лучшее шоу на Ютубе? Особенно мне нравится, что вот, ну, первые выпуски было видно, что они еще только начинают, присматриваются. А чем дальше, тем круче был продакшн, потому что они прям готовились к каждой книге. Там, например, если они обсуждали Дарью Донцову, то они сидели в пижамках.
Я смотрела этот выпуск, да. Я согласна, они не делят книги на какие-то стыдные и не стыдные. Они обсуждают все, что они хотят, и у них очень прикольная концепция, что Даша как бы рассказывает об авторе и о книге серьезно, вот, а Женя просто шутит смешно, и я смеюсь. Мне нравится это.
Да.
А вот Таня меня наткнула на маленькую мысль. Вы в эскапизм пускаться предпочитаете в одиночестве или в компании с кем-то?
В одиночестве.
Не всегда у меня есть компания.
Ну, с другой стороны, классно посмотреть. Вот ко мне, когда подружка приезжает, мы с ней обязательно смотрим там дорамы, или мы вместе пересматривали «Постучись в мою дверь». Это прикольно, потому что, ну, вы там обмениваетесь мнениями, реагируете эмоционально, когда что-то идет не так, как вам хочется. И, ну, в этом есть своя магия. Но в целом я все-таки люблю быть одна. Вот одна оставаться наедине с этими эмоциями.
Я на самом деле люблю общаться в такие моменты, потому что это меня отвлекает. Особенно общаться не на тему, например, произошедшего какого-то тяжелого события, а просто. К примеру, в минувшие выходные у меня был книжный клуб, и я поехала на книжный клуб, и я так хорошо отвлеклась. И это все равно какое-то время, которое ты бы не думаешь о плохом, и немножечко как будто бы лечишься. И я замечаю, что когда я там общаюсь с друзьями и смеюсь, мне тоже становится лучше. Поэтому, когда есть возможность, я на самом деле не откажусь от того, чтобы куда-то пойти, или чтобы ко мне пришел кто-то в гости, или посмотреть фильм вместе. Мне кажется, это целебно действует.
Вика, а ты?
Я предпочитаю, наверное, больше сама по себе, как раз как Тиллер. Не знаю, мне как-то просто хочется окунуться во все это, прочувствовать себя, не знаю, героиней истории, вот это все. Хотя концепт смотреть с друзьями, он тоже классный, потому что вы как бы тоже такой, у вас маленький мирочек открывается, где вы едите вкусняшки, что-нибудь слушаете или смотрите, делитесь впечатлениями. Но пока что как бы редко у меня такого получается, даже не помню, когда последний раз. Поэтому да, наверное, я тоже такой этот одиночка.
Ну просто вот ты правильно сказала, что я тоже хочу все это прочувствовать. Просто вот месяц, наверное, где-то назад, на 8 марта, мы с девчонками устроили Girl Power вечеринку и смотрели «Дрянных девчонок», вот, который новый фильм вышел. И меня так бесило, там была моя подружка, и она постоянно разговаривала, и я на нее смотрела, а она такая: «Чё ты на меня так смотришь?»
Илья, я на твоей стороне. Тоже не люблю, когда не дают как-то вовлечься в историю. Ну, таких не приглашаем на камп-вечеринки. Что сказать? Я еще хотела добавить, что это на самом деле зависит от того, от чего именно я хочу отвлечься комфортным контентом, потому что если это, например, какая-то моя личная драма, условно, не знаю, меня бросили, или я расстроена, или я чувствую себя одиноко, или еще что-нибудь, то я скорее хочу пережить это одна. Если же это какая-то мировая, всеобщая трагедия или что-то, что по всем новостям, то мне приятно провести это время как бы в компании каких-то друзей, единомышленников, с которыми можно, даже если об этом вы не говорите, вы все равно знаете, что вы все это переживаете, вы друг друга поддерживаете. И в таких случаях я стремлюсь скорее к обществу, насколько это возможно.
Удивительно на самом деле, что вот мы сейчас обсуждали и ни разу не затронули анимацию. Хотя, как мне кажется, например, мультфильмы, мультсериалы, аниме — это очень классный способ и тоже такая классная форма эскапизма, которая несправедливо долгое время считалась рассчитанной только на детей. И у меня даже недавно произошла ситуация. Я дружу с подругой своей бабушки, я об этом уже рассказывала, я этого не стесняюсь.
Я бы этим только гордилась, по-моему, это очень круто.
Согласна.
Да, и мы с ней что-то болтали там о кино и так далее, и я ей пыталась объяснить, кто такой Хаяо Миядзаки, потому что она о нем не слышала вообще ничего. А она очень любит Тарантино, и я ей говорю: ну вот знаете, для мира анимации это ну вот как Тарантино для мира кино, и она так сказала, что ну мультики это же несерьезно, тоже мне сравнила там анимацию и кинематограф. И мне кажется, что это уже немножко устаревшее понятие, хотя я вот тоже долгое время не смотрела мультфильмы и мультсериалы, потому что я думала, что я для этого уже слишком взрослая, а потом как окунулась в этот мир и до сих пор не могу выбраться. Вот вы были подвержены этому стереотипному мнению?
Если честно, я всю свою подростковую жизнь потратила на просмотр мультиков. Я могла неделями смотреть, точно помню, «Рапунцель», у меня был хайлайт мой от Диснея, и, собственно, «Ходячий замок Хаула». Я пересматривала прямо целыми днями. Это была такая вот моя форма эскапизма, и я вообще ни разу не думала, что «Ой, ну это же для детей, что я делаю?» К тому же сейчас появляется очень много мультсериалов, которые вообще не рассчитаны на детей, как тот же там «Рик и Морти». То есть как бы мультипликация у нас сейчас как будто формируется осознание, что это уже не только для детской аудитории, но и то, даже если хочется посмотреть мультик именно детский, как бы почему нет? Особенно если это как раз, учитывая, что мы сейчас обсуждаем эскапизм, если это как бы что-то, что ты смотрел в детстве, как мне кажется, это может быть такой формой вспомнить вот это, знаете, прекрасное беззаботное время, когда тебе казалось, что все в мире прекрасно, вся твоя жизнь состоит из летних прогулок по двору и просмотра мультсериалов по телевизору, и ты как бы вот это хочешь немножко в себе ощущение поднять и начинаешь пересматривать вот эти мультсериалы, которым было наполнено твое детство. Классно же.
Да, когда ты их начинаешь пересматривать, ты вдруг начинаешь видеть там взрослые темы, которые закладывались, на которые ты не обращал внимания в детстве. И, если честно, я прям, ну, кроме какого-нибудь Лунтика, не могу вспомнить вот прям, да, такие детские. И вот когда тетя Нина вот сказала, что анимация — это для детей, я очень удивилась, потому что я вот вспоминаю даже советские мультики, которые я смотрела в детстве. Ну, например, вот «Царевна лягушка», моя любимая сказка была в детстве, нарисованная и созданная в Советском Союзе, но мне кажется, что это, ну, полноценная, очень красивая, очень взрослая, очень мрачная картина на самом деле.
Да, я согласна. Некоторые мультфильмы такие. У нас, кстати, есть текст на избе, советские мультики, от которых хочется плакать. Не смотрите их в поисках эскапизма, пожалуйста.
Да, у нас есть наша коллега Полина Накрайникова, которая также какое-то время вела этот подкаст, и сейчас находится в декрете. Однажды она показала мне мультик про пингвина, который высиживал яйцо, и это оказался камень. Боже мой. Я не могла заснуть потом всю ночь. Советские мультики, они не для детей, не для взрослых, они просто для тех, кто хочет страдать.
Русалочка советская.
Очень красивая.
Очень красивая, но это же грустный.
Я, кстати, в детстве не считала ее красивой, мне казалось, она скорее какая-то страшная. Ну, там такая рисовка мрачная, особенно если ты уже ты смотришь и «Русалочку» диснеевскую, и эту, и ты такой... Посмотреть ли мне легкий мультик, значит, о том, как все хорошо в царстве морском, или погрузиться в хтоническую реальность. Но зато по оригинальной сказке Андерсена.
Но «Ёжик в тумане» тоже далеко не радужное произведение. Ну и в целом, я, кстати, вот аниме для меня тоже такая форма эскапизма в том числе, но при этом я люблю именно добрые аниме. Кстати, вон, видите, Анечка из аниме «Семья шпионов» у меня на столе. И в целом, не знаю, короче, мне кажется, что я прям не люблю вот этих людей, кроме подруги моей бабушки, которые так рассуждают, потому что я уже, наверное, как-то рассказывала это в подкасте, но я повторю эту мысль еще раз. Меня прям раздражают люди, которые весь контент делят на полезный и неполезный, серьезный и несерьезный, качественный и некачественный. Мне вообще кажется, что любой контент классный, если он, ну, как-то закрывает какие-то ваши потребности в тот или иной момент.
Я полностью с этим согласна.
И если он никого и ничего не калечит.
Да, да, да.
И ты вполне можешь из полезного контента ничего не вынести, ничего не получить, и в то же время мультик может заставить тебя о чем-то задуматься и сделать, не знаю, что-то изменить или вдохновить на что-то. Так что, мне кажется, отделение очень условное и субъективное. Я, правда, не смотрю мультик. Это не потому, что у меня какое-то предубеждение, просто я в детстве их не очень много смотрела, у нас как будто не было культуры. Вот мой муж рассказывает тоже, что вот они каждое воскресенье приходили, значит, домой, или когда кто-то болел, и всей семьей ложились на диван, включали свой большой телевизор и смотрели целый день «Никелодеон». У меня такого не было. Мы в лес ходили. Не знаю, и у меня не было кабельных каналов. Я как-то не знала, что есть такой прикол, как смотреть целый день мультики, и я не знаю. Я как-то выросла, и оказалось, что во многих беседах я не могу участвовать, потому что я не смотрела в детстве ни там «Симпсонов», ни «Футураму», ничего. Ни «Эй, Арнольд», ох уж эти детки из класса какого-то там, короче.
Лера, ну «Футураму» и «Симпсонов» я могла простить, но «Эй, Арнольд», ни за что.
Не было негде посмотреть, ну как бы... У меня была кассета «Ну, погоди», я смотрела ее примерно 50 раз. И также мне очень нравился мультик про Карлсона. Но он тоже достаточно грустный. Оно очень, по-моему, у него высокие художественные достоинства.
Угу. Но я вообще, у меня тоже такого не было, чтобы я целыми днями смотрела мультики. То есть я смотрела их после школы, вот эта обязательная программа, которая по СТС шла, и на выходных с утра. Но потом как-то я от этого всего отвлеклась, потому что стала старше, и вот где-то лет в 19 как раз-таки... Я вот не смотрела тоже «Симпсонов», я не смотрела «Футураму», я не смотрела «Саус Парк», что там еще. Но моя подружка по общежитию, она смотрела «Гравити Фоллс», она сказала: «Посмотри». И я посмотрела, и все. Окно в мультипликационную вселенную для меня открылся. Я уже, наверное, не могу остановиться. И, ну, стараюсь следить за какими-то новинками, которые там выходят.
Кстати, хочется еще затронуть тему, которую мы уже немножко затронули, но все-таки поговорим об этом подробнее. Есть такое мнение, которое я не уважаю, что перечитывать книги и пересматривать то, что ты уже смотрел, это пустая трата времени, и делать это не нужно. Что вы думаете? Влияет ли на вас такая мысль, когда вот вы что-то пересматриваете, и у вас что-то так типа «ты тратишь время»? И бывает такое?
Нет! Ни за что и никогда. Я могу вечно пересматривать «Век Адалин». Вы что? Там такой главный герой. Ой. И тот же самый актер, кстати, в клубе любителей книг и пирогов из картофельных очистков.
Понятно, по какому принципу Вика выбирает фильмы.
Да, гилти.
У меня есть такое периодически, потому что я, возможно, это, кстати, профдеформация, потому что так или иначе мне все равно по долгу работы нужно следить за какими-то новинками и хотя бы немного быть в курсе того, что происходит в мире там кино и сериалов. И когда я трачу свое время на что-то, ну, пересматривая, я думаю, а ведь ты могла бы в это время посмотреть вот сериал, который, возможно, мог бы пригодиться для «Горящей избы». Но, с другой стороны, я вот почувствовала, что сейчас наоборот. То есть, если раньше я смотрела что-то и потом приносила в работу, то сейчас, так как я вот придумала для себя такую штуку, что каждую неделю буду писать обзор на дорамы, я вообще кайфую от этого, потому что я много дорам сейчас смотрю новых, и какие-то реально классные штуки мимо меня больше не проходят. То есть я в теме остаюсь.
Но тем не менее, все равно это как раз вот то, за что, мне кажется, эскапизм считают таким недооцененным, скажем так, свойством как раз с этой позиции, что ты лучше бы что-нибудь новое посмотрел. Но извините, а вдруг там что-нибудь плохое? А вдруг мне станет еще хуже, еще грустнее? Я хочу, чтобы мне сейчас стало спокойней и приятней. Так ли это плохо, что сейчас я позабочусь о своем эмоциональном состоянии, чтобы потом смотреть уже новое?
Да, но я думаю, что на самом деле, во-первых, я признаюсь в одной такой штуки, что когда я начинаю смотреть какой-нибудь сериал, я сейчас не люблю что-то с плохим концом, я сначала смотрю последнюю серию.
Да, я читала всё.
Это читерство.
Я тоже так делаю.
Я никогда себе такого не позволяла.
Я позволяла, но мне кажется, что можно и нужно пересматривать и перечитывать, даже если для тебя это не форма эскапизма, а вот просто хочется приятно занять время. И ты знаешь, что ты прекрасно проведешь этот вечер, пересмотрев в миллионный раз «Век Адалин», и ты 100% гарантированно получишь какие-то позитивные эмоции, чем, не знаю, ты решишь посмотреть какой-нибудь фильм а-ля «Один день», и в конце разревешься.
Я согласна. Я не свободна до конца от вот этих мыслей. Ну да, опять и давай перечитывать 100 раз ту же самую книжку вместо того, чтобы что-то новое поделать. Но я им не даю хода. И на самом деле это мои самые лучшие воспоминания вот периоды в жизни, когда я снова читала что-то, что я очень люблю и очень увлекалась этим. И как я теплое молочко с печеньками пила и в кресле сидела до ночи. Хотя я знаю, что произойдет, но все равно меня так сильно увлекает, что я могу читать до бесконечности. Я обожаю эти моменты. И от них не буду отказываться из-за того, что читается неизвестно
кто-то
кем,
что-то сказал.
Да, это неправильно. И уж тем более, если это момент, когда мне нужен какое-то успокоение и комфорт, в последнюю очередь я буду думать о том, приносит ли мне это какую-то пользу с точки зрения там, знаний или саморазвития, потому что приоритеты немного меняются в этот момент.
Так это же тоже польза для души.
Да.
Мы слишком мало думаем о том, что было бы приятно нашей душе, я считаю. И, кстати... Ну, тут, наверное, не столько душа, сколько наши все вот эти вот осязательно-слушательные рецепторы, потому что есть даже специальный контент, рассчитанный на расслабление. Это всем известный ASMR. когда видео и аудио сосредоточены на звуке, там, например, шепчут в микрофон или там щелкают, шуршат чем-нибудь. И даже несколько лет назад, насколько я помню, был целый бум на этих ASMR-блогеров. Все там смотрели, кто там кисточками водил по микрофону, кто-то что-то там хрустел, еще что-нибудь. И как бы считается, что это как раз тот контент, который ты можешь посмотреть или там послушать, ни о чем не думать, просто вот как бы полностью такой белый шум, который помогает расслабиться. Вот я считаю, что это сомнительный как-то жанр. А вас ASMR успокаивает?
Вообще нет. Мне кажется, наоборот, он как раз-таки бьет по всем моим болевым точкам. Хотя я читала, что вообще предполагается, что этот контент должен быть и действовать на тебя так, как, знаете, вот эта штука, которую по голове проводишь, и она мурашки вызывает.
А, да.
Да. Не знаю, вот, как она называется, но я поняла.
А ASMR на меня так не действует. Ну, то есть, наоборот, меня вот прям напрягает вот эти вот звуки, что это все так близко. Но я в целом не очень восприимчива к какому-то расслабляющему аудиоконтенту, если это только не музыка. Например, знаете, вот эти медитации, где люди говорят вот таким вот голосом. Меня это прям раздражает, меня это вообще не расслабляет.
Я должна признаться, что я никогда не пробовала смотреть ASMR-контент, потому что это звучит как что-то, что меня дичайше взбесит. В смысле, включить, как кто-то шумит. Я трачу очень много ресурсов на то, чтобы не слышать, как кто-то шумит у меня в реальной жизни. Вот, поэтому я на самом деле не пробовала. Так что не буду... Нет у меня мнения на этот счет.
Но там же не совсем шумит. Они просто выводят чувствительность микрофона и начинают там, знаешь, водить кисточкой, дышать, ногтями.
Я понимаю, прям. Но это не звучит как что-то, как что я хочу попробовать. Не, никого не осуждаю за это, просто мне не хочется.
Вика, ты пробовала? Я не пробовала, потому что я так же, если честно, как и вы, думаю, что... Что-то какой-то bullshit. Если это с кем-то работает, прекрасно, замечательно. Пожалуйста, смотрите, слушайте, наслаждайтесь, отдыхайте.
Наша рубрика «Не пробовали, но...»
Да, но и не осуждаем.
Мы пробовали, но нам не понравилось.
Но у меня есть один, я признаюсь. Я не могу сказать, что это точно ASMR-контент. Это, наверное, скорее в моем понимании ASMR-контент. Я обожаю смотреть видео, где наводят порядок. Вот я прям, я не могу. Например, берут какую-нибудь винтажную сумочку, а она там, знаете, уже покрыта ржавчиной, какой-то грязью, плесенью, и вот начинают ее очищать. Я прям не могу оторваться, когда там вот все вот это ее разбирают, раскладывают по специальным растворам, ее там щеточкой натирают, а потом собирают. И показывают до-после, это просто наслаждение. Вот такое я прям обожаю смотреть, как вот наводят какой-то порядок, там в комнате прибираются, какие-нибудь там... Есть еще контент такой очень странный, это когда китайские блогеры показывают всякие маленькие девайсики, которые они используют в повседневной жизни, там какая-нибудь портативный диффузор для лица, тут у них какой-то специальный крючок для сумочки, тут у них портативный массажер, еще что-нибудь. Тоже, честно говоря, меня затягивает, я не знаю, как это работает, считается ли это ASMR, но я могу просто
у
залипать.
Этот рассказ повышает тревогу. Я думаю, сколько удобных вещей для жизни я не использую, как сколько мне еще нужно, чтобы преобразовать свою жизнь.
Но это не факт, что удобно. Но, кстати, про чистоту. Мне нравится смотреть, ну вот как что-то где-то чистят и разбирают, ну точнее, чтобы почистить что-то разбирают, мне не очень нравится. Но вот если показывают какой-нибудь грязный ковер, как он становится белоснежным. Или недавно я залипла на видео, где отмывали очень грязную табличку с названием города, и она становилась такой белоснежной, красивой, и вот я даже какое-то удовольствие получаю, но если там какое-нибудь пятнышко пропустят, то я сразу начинаю раздражаться.
Я скорее сама пойду что-то помою, ну то есть меня действительно успокаивает уборка, но не чужая,
кстати,
а
да.
Желательно на своем столе.
Мой максимум — помыть посуду. А знаете еще жанр видео, где там, например, крошат мыло, растягивают слаймы, что еще там обычно делают, губки какие-то сжимают, из которых вода цветная бежит.
Мне, кстати, однажды такое попалось, по-моему, где мыло крошили, и я испытала злость и разочарование, потому что я его смотрела, и там не было написано «мы будем бесконечно крошить мыло». Я думала, что из этого что-то получится, то есть что они, например, сейчас его сварят, и из него сделают какие-то там новые фигурки, и такой какой-то мини-мастер-класс по мыловарению. А они просто крошили его и крошили, и крошили, и это никуда не вело, я думаю.
Да, в этот момент во мне просыпается внутренняя бабка. Ты шо мыло переводишь?
Да.
Ну, кстати, вот когда с едой так что-нибудь делают, куда-то ее. Есть одна блогерка, она готовит в ТикТоке, и она вкусно готовит. У нее красивые блюда, очень простые, прям домашняя еда получается, но она абсолютно не умеет чистить картошку. Мне кажется, она что она делает огромные... это специально. Да, но я думаю, что она это делает специально, чтобы люди в комментарии оставляли. Но я, как человек, которого все детство учили чистить картошку,
да,
я
да,
просто
если вы
не
слушаете
могу.
Наши подкасты, вы знаете, что Лера у нас чемпион чистки картошки.
В общем, рассказываю, однажды я соприкоснулась с миром детского Ютуба, потому что я была в гостях у младшего брата своего мужа, и вот, и он смотрел такое шоу. Возможно, никого это не удивит, но я была шокирована этим жанром. Там такая история, значит, молодые блогеры ведут канал, и они делают там, ну, придумывают сами для себя какие-то челленджи трэшовые и их выполняют. Видео, которое... я смотрела, было таким. Они взяли батут, такой, знаете, на котором прыгать могут даже взрослые, и стали туда класть всякую еду. И это у них был как бы такой челлендж. Они такие, а ты можешь прыгать, если на батуте будут насыпанные ММДМС? Ну, это ладно, как бы. Потом они такие, а если добавить туда, например, еще взбитые сливки? А теперь положим 5 тортов. Значит, и они вот скакали в этой еде и измазывались в ней. И, в принципе, все это было все видео. То есть они как бы зачелленджили себя, что они смогут прыгать по еде.
Еду переводят, получается.
Это было очень странно.
Ужас.
Бессмысленно, и я подумала, что, не знаю, как будто бы я деградировала на 30% от того, что просто посмотрела это.
Моя внутренняя бабка была бы в ужасе.
Я в ужасе, что переводят еду.
Торты вот так вот сминали, это показывали крупно.
А могли бы их съесть.
Да.
И, ну вот, кстати говоря, о еде, есть еще один такой вид видео, который многих расслабляет. Я от многих слышала, что это действительно помогает, и что такое приятно смотреть за едой, называется мукбанги. Знаете, когда там девушки или парни сидят, перед ними стоит куча еды, и они вот на камеру это едят.
Ой.
Я не могу, мне не вызывает это аппетит.
Лучше же поесть, чем смотреть, как кто-то ест.
Нет, я знаю, я слышала мнение, что вот, например, для людей, у которых, ну, расстройство пищевого поведения,
вкусно,
и им сложно...
когда кто-то приятно ест, ну да,
да
в этом
да,
есть смысл.
И вдохновляет тебя тоже сидеть и есть вместе. Но я не могу, вот именно какие-то такие постановочные видео в студии с красивыми девушками и парнями мне не очень нравятся. Хотя вот в ТикТоке, когда какая-нибудь обычная девочка, такая же,
можно
как я...
Можно же почитать «Властелин колец», они постоянно там вкусно кушают, там такие пиры.
Не знаю.
Понял. Ну, я к тому, что постановочные видео действительно нет, но если есть фильмы и сериалы, где вкусно едят, то, может быть, они работают не хуже.
Миядзаки.
Да.
Там всегда еда выглядит очень-очень аппетитно.
Любая дорама. Всегда очень хочется съесть какую-то лапшу или риса навернуть.
Да, они там так кушают, заварить.
Чувствую, сейчас после подкаста пойду лапшу заваривать.
Я тоже только очень давно завтракала.
Тоже я предлагаю пойти пообедать. Ну, сначала сходить по делам, потом пойти пообедать. Надеюсь, это видео было вам полезно, и мы рассказали много...
Если вы тоже скоро будете кушать, то приятного вам аппетита.
Да, и надеюсь, что наши рекомендации вам как-то помогли. Пишите в комментариях, что для вас является комфортным контентом, а также подписывайтесь на нас, ставьте лайки, слушайте на всех популярных платформах, особенно на Ютубе, потому что там не только слушаем, но и смотрим на нас. Вот, всем пока.
Пока.
Пока-пока.